Доброе утро, спасибо, что дождались.
Доброе утро.
Помню, что мы занимались заповедью не вынимать шесты, запрет вынимать шесты из ковчега. Я не могу себя найти, или мы закончили ее, или нет.
Закончили там, еще у нас было время для вопросов, вроде бы
А,
вопросы там.
хорошо. Молодец, спасибо. Все, тогда идем значит, дальше. Тогда у нас идет следующая заповедь. Какая? Садик Зайн. Сидур лехима по ним. Улывана. Теперь как распределить любые, как их перевести на русский, я никогда не знаю, лехем по ним, да? То есть особенный хлеб, который как бы имеет такую форму, почему-то это называется по ним, ну как будто бы у него лицо, что ли, есть, да, какая-то вот такой изогнутой скобкообразной формы, лежали этой скобкой кверху, еще даже загнутые стороны его. Вот, так у нас есть такая заповедь. Продолжаем, значит, с вами погружаемся в нашу мечту о возвращенном храме и смотрим, какие есть там еще вещи. Значит, у нас тут должна быть вот эта заповедь. Это мы все еще Парашат Трума. Да? Значит, так, у нас есть хлеб, вот этот специальный, и ароматическое такое вещество, называемое лавона, которые нужно было раскладывать там между этими хлебами. Значит, как написано у нас в Торе? В Торе написано «Ванатата лашулхан лехем по ним лефанай тамид». Значит, должен быть, то есть, ну, как бы основная заповедь сформулирована именно про хлеб. Этот хлеб должен лежать, написано перед Всевышним, постоянно. Значит, что там делают? Выпекались 12 хлебов. В пятницу их выпекали. Ну, 12 мы понимаем, что за число, по числу колен Израиля, наверное, это такое у нас годовое число. Перекладывали в специальные золотые формы и возлагали прямо на стол. Вот это вот слово «шульхан», которое сегодня всем известно и всюду используется, оно на самом деле впервые, по-моему, используется именно здесь, в описании храмовой утвари. Дайте припомнить, не упоминался ли где-нибудь до этого Шулхан в Торе, вот не припомню. Почему у меня впечатление, что нет. Хотя, возможно, так и называли стол, за которым едят, но мне что-то не припомнится. Как у нас там написано? Ну вот где мы видим описание еды какой-то, там Авраам приглашал гостей. Да, все, но я что-то не припомню, чтобы там упоминалось слово стул. Давайте посмотрим это. Да, я не вижу. То есть слово, вообще слово шулхан, от чего оно происходит, в общем-то? Да, наверное, оно как-то родственно слову отправить, послать. Пришлох. Это слово, конечно, у нас много раз встречается в Торе и до этого, но именно все время вот как глагол. А когда слово шулхан, именно место, на которое нужно раскладывать хлебы, оно впервые встречается именно в книге Шмот, как раз в нашей вот главе. Асиса Шулхана, Цей Шитима, Масай Маркоева, Муравбой. Тут написано, какого размера его сделать и так далее, покрыть его золотом. Это была очень такая почетная вещь. И, говорят наши учителя, это символизировало, ну, как бы царскую, что ли, власть. Там все эти вещи, они символизировали каждое что-то. Корону Торы, корону священнослужения и корону царской власти. Если я правильно понимаю, то, что связано с материальным благополучием, с властью, это символизировал именно вот этот шулхан, который мы сегодня переводим как стол. Значит, на него выкладывали два хлеба, и над ними возвышались еще пять полок. На каждой тоже, по-моему, по два хлеба получалось. Так что в результате получалось 10 хлебов на полках и два прямо на столе, как бы. И там же на стол клали чаши с этим вот ароматическим веществом, которое называется левона. И кто-то говорит, что по-русски это переводится как ладан, не знаю. Какая-то смола, которую вот ее там сжигали, и получался приятный запах. Причем интересно, что этот хлеб, он же лежал там, как нам говорит Талмуд, он лежал там всю неделю. И ели его. Здесь, правда, написано у меня, что в пятницу. Есть разные источники, но мне помнится, что он лежал там всю неделю, и его ели субботу. Ну да. То есть тот, видимо, который пекли прямо перед субботой, его оставляли на следующую неделю, и в следующую субботу только его съедали, и вместо него клали новый хлеб. Так было принято, и принято было, что две семьи, которые сменяют одна другую, как раз в субботу они сменялись, при том, что в субботу у нас такие вещи как бы обычно не делаются, но тут никакого нарушения субботы не было, потому что служение в храме, но служение в храме, которое разрешено, и коинская семья приходила новая перед субботой, в субботу они сменялись, как бы вот вместе с той семьей, которая выходила, заканчивала свое, как это называется, дежурство, и семья, которая заступала на дежурство, они вместе делили между собой эти 12 хлебов и съедали их, и клали вместо них сразу же новые. У нас здесь в заповеди сформулировано, что нужно быть постоянным перед Всевышним. Значит, какую тут, он сразу говорит про причины, в чем тут суть этой заповеди. Тут такое, хлеб – это же основа человеческого питания. И нам важно, чтобы на нем было благословение. Вы знаете, сегодня мы живем очень хорошо. Сегодня есть полно, можно сказать так, не знаю, полно или не полно, но все-таки как-то лишние какие-то запасы зерна, какие-то вот можно, происходят даже катастрофы, войны, где-то там что-то происходит, повышаются цены на хлеб, но все-таки сказать, что из-за этого начинают люди реально голодать, это мало где, в каких-то, может быть, очень развитых странах, где не поставлено это все на поток и нету достаточной поставки зерна, там может быть до сих пор, где-нибудь в Африке очень может быть, что вот нарушили какие-то налаженные поставки хлеба, и у них там не растет. И все, тогда люди просто остаются голодными. Раньше это было повсеместно. Нет урожая, не родился хлеб. Все. Ты не можешь купить где-то в другом месте много слишком, потому что там тоже люди выращивают, чтобы питаться им. Где-то, конечно, были какие-то излишки, их покупали, но все это было очень тяжело. Поэтому нужно, ну, как бы это очень важно было понимать, что требуется благословение Всевышнего на злаковых. И мы как бы получаем благословение Всевышнего, и тем самым это касается нас, это касается хлеба, который, ну, грубо говоря, как мы съели. Знаете, что зависит от того, есть ли благословение на пищу или нет, что от этого происходит. Происходит то, насколько она человеку помогает. Казалось бы, вам скажут специалисты, диетологи, что за ерунда, да, возьми и посмотри, сколько калорий есть, и сколько там еще питательных каких-то веществ, и сколько клетчатки, и сколько того, и сего, и вот если ты это съел, то организм получает то, что надо. На практике это не совсем так. Возможно, это какие-то, все можно выразить в виде каких-то факторов физиологии конкретного человека, и обстановки, и каких-то еще сопутствующих явлений, напряжение его, еще многих вещей, но получается так, что есть периоды у человека или даже у какого-то общности людей, что нет благословения на хлебе. Люди едят хлеб, и он их не насыщает. Об этом говорили пророки, когда говорили о проклятиях, да, что есть хлеб вроде бы, ты его ешь и не можешь насытиться. Рав Ицхак Зильбер, царь, рассказывал, как во время войны там достался ему какой-то целая буханка хлеба, он ее съел и не наелся. Вот бывает такое, что нет благословения, невозможно. Понятно, что там еще сопутствующий голод, и качество, конечно, хлеба плохое, и еще много чего, что не хватает организму. Человек ест, он не насыщается. Но бывает, что есть, наоборот, благословение, ты съел небольшой кусочек, и все, ты уже сыт, уже все хорошо. Нам нужно благословение. Кроме того, конечно, нужно благословение, чтобы был урожай нормальный. Потому что это-то все знают, что ты посеял, и очень много обстоятельств, которые, как они совпадут, и как оно у тебя вырастет, дожди, и погода, и ветер, и много чего, из чего вроде бы это все складывается, но мы молимся хозяину всего мира, который за всем этим смотрит, и который может сделать так, чтобы у нас вырос хороший урожай. И хлеб, как бы, это та вещь, с помощью которой мы, в общем-то, и выполняем волю Всевышнего, да, что мы питаемся и исполняем его заповеди. Говорит Хинух, что то, посредством чего человек исполняет волю Всевышнего, он получает и благословение на это. Да, когда человек исполняет какую-то заповедь, он как бы на каждом этапе исполнения этой заповеди, если он, конечно, настроен правильно, он хочет выполнить волю Всевышнего, он тем самым своим исполнением заповеди приводит вот это влияние изобилия сверху от Всевышнего, И как бы здесь благословение открывается источник благословения. Подобное толкование, он говорит, есть и у Рамбана, у Нахманида. Похоже, говорят, даже можно найти в источниках наших более древних, где, например, написано у наших мудрецов, времен Талмуда, принесите мне вот этот сноп, да, вот этот омер в Песах, и чтобы ваш урожай благословился. Возливайте воду в Суккот, чтобы благословились дожди. То есть мы видим, что заповеди, которые мы делаем вот в праздники, в Песах, в Шивот, в Суккот, там какие-то особые вещи мы делаем, и именно в связи с теми вещами, которыми там оперируем для исполнения заповедей, именно на эти вещи мы призываем благословение на весь будущий год. Трубите передо мной в шофар, да, бараний рог, в память о жертвоприношении Ицхака. Это к чему он написал? Это мне не очень понятно, что это дает нам на будущее. Вот о самом этом хлебе наши мудрецы сказали, что мы исполняем заповедь, и появляется из-за этого благословение на самом этом хлебе. Так что предание говорит, это я помню сегодня в Талмуде ответил, что каждый коин, который съел от него кусочек, прям вот буквально совсем небольшой, даже, по-моему, там не доставалось каждому по кизайту. Представляете, там целый клан всех куаним, которые были уже тогда, ну, колено целое в Израиле, коинов почти, то есть колено левитов, но коинов было достаточно много. Они делились на 24 клана, и каждый клан семейный приходил и неделю одну служил. Это довольно большое количество людей. И 12 этих небольших хлебов на них поделить, там даже не очень понятно, всем ли доставалось. У меня есть впечатление, что были периоды, что не всем даже коинам доставалось. Ну, знаете, всегда есть люди какие-то более активные, которые рядом находятся, забирают себе какие-то более скромные, которые не будут толкаться, там, пихаться, чтобы оторвать себе кусочек. Но даже тем, кому доставалось, доставался очень-очень небольшой кусочек, буквально чуть ли не с какую-то большую фасолину. И тем не менее, предание говорит, что как только они его съедали, в Геморе Мегила это написано, коин, съев такой кусочек, уже чувствовал сытость. Мы сегодня возьмем обычного хлеба, как мы не заметим даже, да, что съели такой кусочек. А это давало сытость. То есть на нем было большое благословение, на этом хлебе. И дальше продолжает Хинух. Такие вот заповеди, как заповедь про этот золотой стол, на котором клали хлеб, этот лехемопоним, заповедь о миноре, о светильнике, заповедь о жертвоприношении. Для чего все эти заповеди дают? Их заповеди Всевышний эти дал для пользы людей, для блага их. То есть, говорит Хинух, он говорит так, у любого человека, который немного как-то размышляет, да, имеет в голове разум и умеет размышлять, понимает, что, конечно же, все эти заповеди, безусловно, направлены, ну, может быть, мы не знаем, для чего конкретно, как они действуют, но каждый понимает, что это, конечно, не для пользы самого Всевышнего. То есть человек, который немножко умеет думать, он понимает, что если он понимает, что такое Всевышний, который сам самодостаточен, абсолютен, и нашему разуму даже не подвластен, конечно, понять, что он достаточно нам понять, что он вне какого-либо аспекта недостатка. Если бы у Всевышнего был какой-то недостаток, это как бы большая философская такая проблема. Да, потому что если у него есть какой-то недостаток, значит, кто-то ему этот недостаток создал снаружи. И тогда получается, что кто-то, не дай бог, может на Всевышнего влиять. А Всевышний, он сам и есть все. Поэтому никакого недостатка у него, конечно, не может быть. И поэтому все эти заповеди, которые мы вроде бы делаем во славу его, и он в Торе, кстати, все время говорит, да, несколько раз, там, вот, воскурение, еще что-то там, какие-то огонь, который я обоняю от жертвы, это такое впечатление, что как будто Всевышнему это приятно. Опять, мы не знаем, что означает эта фраза «Всевышнему приятно». Но если он нам ее сказал в Торе, это я уже добавляю сейчас от себя важное понимание, если Всевышний нам сказал, значит, он хочет, чтобы мы относились к этому вопросу вот так, как если бы здесь был какой-то там наш царь, отец любимый и так далее, максимум того, что мы можем представить себе в наших человеческих рамках, и мы должны были бы делать что-то, что ему доставило бы приятность, потому что он о нас заботится и нас любит и так далее. Мы, конечно, хотели бы что-нибудь сделать ему приятное. Но на самом деле, конечно, нужно понимать, что это не от того, что Всевышнему чего-то не хватает. Это он делает для того, чтобы мы сделали в этом мире что-то, что в результате приведет больше мир к совершенству, и нам же самим из-за этого будет благо. Да, нет никакого, говорит, удовольствия. Нет вида, нет формы этого хлеба, нет аромата, ни еще каких-нибудь свойств. Заповедь эту нам Всевышний дал только потому, что он, будучи милосердным, хочет, чтобы мы приобрели с помощью нее благословение. Что по поводу того, что он сказал, что ему это дает удовольствие, как я говорю, надо, думаю, что объяснение здесь именно такое, как я слышал от своих учителей, что Всевышний нам говорит в Торе, формулирует то, как он проявляется, как он взаимодействует с нами, и как он хочет, чтобы мы взаимодействовали с ним. Вот что означают эти фразы. А по-настоящему, что такое у него удовольствие, мы это понять не можем. Теперь вместе с хлебами приводится еще вот эта смола, какая-то особенно ароматическая, под названием лавона, которой сказано, положи на каждую стопку, там, значит, чистую вот эту ароматную смолу, и будет она рядом с хлебом. Тебе на память вот эта жертва всесожжения, которую приносится Всевышнему. То есть это, конечно, да, не, там ничего, комментаторы говорят, что ничего там не возносилось на мизбех, да, на жертвеннике, не делалось курбан жертвы всесожжения прямо. Но имеется в виду вот эта левона, она действительно, судя по всему, поступала таки на жертвенник после того, как ее вместе с хлебом убирали, хлеб съедали, а ее отправляли на воскурение, и потом вместо нее приносили новую. Он говорит, не подумайте, что, не дай бог, в глазах Всевышнего есть какая-то разница между хлебом и этой ароматической смолой. И то, и другое делается для заповеди. Всевышний хочет, чтобы мы хлеб положили, и мы его кладем. Он хочет, чтобы эту смолу мы воскуряли, значит, ее мы воскуряем. И все это одно и то же. Он повелел, да, по своей мудрости, зная, как он устроил этот мир и какие вещи для этого нужны, он повелел нам, чтобы это мы делали так, а это мы делаем так, и так мы делаем. При этом он говорит, вот, тут Хинух уже подходит тоже к этой теме, давайте посмотрим, как он это объясняет. Слова Писания, слова Тора, они обращены к людям, которые исполняют заповеди. И Всевышний, зная, с кем он говорит так. Вот про этот хлеб Лехем Апоним, он говорит так. Его едят священнослужители, коэны, и поэтому он не говорит, что это все идет Господу. Да? Про другие вещи, которые приносятся на жертвенники, жертва всесожжения, там написано, что она вся идет Всевышнему. А тут все-таки получается, как будто бы люди делят его с Всевышним, значит, люди его и съедают. А то, от чего человек не получил никакой пользы, никакого удовольствия, и это делается только ради заповеди, ради служения Всевышнему, вот про это мы говорим, все это идет Всевышнему, как бы в том смысле, что человек не имеет от этого никакой выгоды и никакого удовольствия. Хотя, я не знаю, я бы сказал, что просто удовольствие, наверное, стоит смотреть, как это все делается. Это было очень красиво, это вкусно пахло, это хорошо выглядело. И, кроме того, коины получали от этого хлеба кусочек. Но от этой смолы только, конечно, запах можно было обонять. И он говорит, что благоухание от этой смолы, оно же услаждало не тело, а душу. Это очень интересный подход. Сегодня мы сказали бы, ну, запахи, конечно, мы воспринимаем тоже физическими рецепторами, которые у нас в носу. Но, тем не менее, наши мудрецы считали, что запахи – это более духовного порядка явления, поскольку мы не ощущаем их руками, мы не можем их потрогать, мы не можем их ощутить телом. Это уже более высокого порядка вещь, которая через… Мы сегодня знаем органы обоняния хорошо, но через них это все-таки более как-то близко подходит, что ли, к нашему духовному восприятию. И поэтому, несмотря на то, что люди обоняют этот запах, можно сказать, что вся эта ароматная смола, она уходит Всевышнему. Да? И понятно, что Всевышний, он выше любого нашего понимания. Понятно, у него нету никаких тела, ни носа, никаких органов восприятия, ни таких, ни других, ни самых высоких. А что имеется в виду? Вот он говорит. Везде в Торе, где говорится «Реях нихоах лашем» – благоухание, которое приятно Всевышнему, имеется в виду, что Всевышний доволен тем, что евреи исполнили его волю. Вот что тут имеется в виду. И в этом смысле тоже, говорит, нужно истолковать, что Всевышний как бы услышал этот запах, этот приятный. Это тоже имеется в виду, Всевышний был доволен тем, что евреи исполнили его заповедь. Это то, как Хину говорит, я могу сказать, в объяснении заповеди возлагать вот эти лахимопоним перед Всевышним. А Рамбам пишет, что какой смысл заповеди про этот стол и хлеб, который на нем лежит, Рамбам, великий Рамбам, который постиг всю Тору, который написал такую потрясающую книгу, где все законы объяснил, тем не менее он честно признается, я, говорит, понять этого не могу. Мне не открыто, что за этим, какая глубина за этим стоит, зачем нужно было эти хлебы класть на эти столы, не знаю. Здесь что-то скрыто от меня. Ну, видите, Рамбам вот так честно признался. Хинух попытался, получается, на основе как бы своего глубинного понимания Торы и своего разума нам предложить какое-то направление, и мы обязательно продолжим в следующий раз с этим. Надеюсь, у нас через неделю получится все. Всего доброго, спасибо, что были со мной.